Аллилуйя. Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной. Благословенно имя Твое Святое. Благословенные Твои небеса. Благословенно дыхание Твое и сердце Твое. И дай нам сегодня, чтобы наши сердца и наше дыхание просто соединилось в унисон с Тобой, чтобы Твоя воля стала нашей волей, чтобы Твои мысли стали нашими мыслями. Положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможности сегодня максимально плодотворно провести это время. Молились во имя Иешуа Мессии, Сына Твоего. И все дружно скажем «Амен», потому что мы согласны предыдущим оратором. Итак, Авраам сделал обрезание, вошел в завет, и теперь остается самая малость — сделать обрезание сердца. В данном случае, как мы уже с вами говорили, у Авраама, вау, он хесед, он милость, и в нем столько этого, что иногда через край. Но чего не хватает для полной справедливости? Разве можно жить только одним хеседом? Вот и... А кто это у нас тут с краешку? Ангезик какой-то. Егор, опять ты кого-то запулил? А не год какой-то.
Это Аня моя.
Ага. А, она не говорящая у нас, да?
Не говорящая.
Не говорящая. Ну, Гала, тогда ты у нас говорящая. Скажи нам, пожалуйста, Гала, что необходимо нам для того, чтобы в полноте исполнить Божью волю? Вот милости в нас, ого-го, а чего нам не хватает тогда?
Ну, изменить свое сердце. Чтобы сердце было обрезано.
Ну, по отношению к нам это вопрос другой. А вот по отношению к Аврааму, судя по тому, как мы уже разобрались в его характере... А, ты что-то говоришь там? Судя по тому, как мы разобрались в его характере, чего ему не хватает? Чего бы ему добавить? Ну,
твердости какой-то. Ну, что это? Завел жену вторую. Понимаете, ну, более послушным он должен быть. Потому что очень много нарушал, не исполнял волю. Потому что обращался, он должен быть более твердым и исполнять именно волю Божью. Угу. Послушным быть.
Так он послушный до невозможности. И жену слушается, и Бога слушается. Он всех слушается. Чего ему не хватает? Лично
ну,
ему.
Так невозможно и жену слушаться, и Бога. Надо что-то одно, надо выбрать Бога и быть вот, верным.
Ну вот мы, судя по тому, как прочитали эти главы, видим это. Сара сказала, хорошо, взял. Вы знаете, кто его знает? А может быть, все-таки это Сара и жена, а потом Бог и скажет, слушай Сару. А вот Сара, кстати, появилась. Ты где ходишь?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Немножко. Где болтаемся там все время? Непонятно где. Тут такие дебаты идут, а она это... Без тебя невозможно. Чего не хватает Аврааму? Милости у него хватает, чего не хватает? Чтобы ему стать, ну, таким мужем Божьим. Действительно, вот таким мужем Божьим.
Лидером надо будет взять власть в свои руки.
Взять власть в свои руки. Это Гала, по-моему, сказала.
Да.
А вы, мадам, что скажете? Вы тут все передвинулись как только. Все. Получается, Гала последний теперь стал. Света, ты как считаешь, чего не хватает Аврааму? Вот твой аналитический ум здесь необходим.
Но я думаю, что, скорее всего, твердости в своем том решении, которое он уже как бы принимал, общаясь с Господом. То есть он ему поверил в то, что будет у него этот...
Потомство,
да, все это. И нужно быть твердым в этом. Твердость и мужество, чтобы стоять на этом. Хотя, с другой стороны сказать, в принципе, жена, она ему говорила о том, что это его семя будет.
Да.
Тут тоже не сказать, что он как бы по глупости типа взял и пошел там к женщине. Нет, такое делалось и...
Это нормально было, да?
Да, это нормально было. И я думаю, что он, в принципе, да, его семя. И может быть и таким методом, и таким способом. Понимаете? Он, Бог же не рассказывал, какими методами, какими способами. А вот уже вот последний раз скажут, что именно от Сары.
Вот мне приятно слышать, когда люди меня понимают. Вот вы мне только скажите одно. Так чего же тогда ему не хватает? То есть на самом деле он ничего такого-то и не сделал.
Да, и я думаю, что он ничего особенного такого страшного не сделал.
Да, чтобы сказать, что он там бесхарактерный, не твердый там. Ничего себе, взял кремниевый нож, Бог ему сказал, сделал себе обрезание. Мало того, себе сделал. Я помню, в детстве мне когда-то бабушка попросила курицу убить. Это была целая трагедия. Так я ее так и не убил. Ну как убить? Зарезать надо было. Пришлось соседа просить. Вы понимаете, я к чему? А тут это взять всех своих друзей, всех своих сотоварищей и сына своего 13-летнего и кремниевым ножом в пустыне, в антисанитарийных условиях взять и обрезать. Твердый мужик. Чего же не хватает ему?
Я думаю, ему не хватает терпения, потому что терпеливый лучше храброго и сильнее завоевателя города.
Ага. А вот давайте Варшаву спросим, потому что на Варшаву падает дождь пробуждения, и там особые мысли бродят. Как вы скажете, товарищ Павел, чего не хватает Аврааму для совершения Божьей воли и рождения великого Ицхака, который будет прообразом Машеха?
Ну, я точно скажу, что я прямо сейчас подключился, я еще не вошел как бы внутрь. Я пока не знаю, прислушиваюсь вас.
Ну, хорошо. Вот видите, как плохо пропускать занятия. Когда мы шаг за шагом двигаемся и понимаем, как происходит становление характера Авраама, как он подходит к совершению своего призвания. Вы же поймите, мы же точно так же двигаемся. Мы просто этого не замечаем. Ничего нового на этом белом свете нету. Вероника, что скажете, девушка? Что нужно Аврааму для исполнения того, что Бог предназначил для него? А тут должен родиться сын. И чтобы такой сын родился, что-то чисто генетически надо что-то передать этому сыну, чего нет у Авраама. В генетику-то мы верим, товарищ Вероника, я понимаю.
Да, трудно сказать, не знаю, может быть, немного уверенности, но любой здравомыслящий человек, он всегда в сомнениях. Да? Тут может быть немного уверенности.
Уверенности, да? Вы мне скажите, вы эту 18 главу уже прочитали или нет? Я же вас просил. Вы, пожалуйста, перед занятием эту главу читайте всегда. Нам будет легче разговаривать. Аллочка, скажи нам, пожалуйста, чего не хватает Аврааму? Что нужно ему передать Ицхаку, чтобы тот был тем Ицхаком, который должен быть?
Я думаю,
твердости, решительности. Ну вот. Вот вы аналитически смотрите, там у него этого столько всего, и твердости, и решительности, и веры, всего у него хватает.
Он должен научиться рассуждать и творить суд, уметь делать все.
Что делать? Не расслышал.
Творить, ну как бы суд, что ли.
О, попали в цель. А что такое суд? Девора, вот до тебя теперь добрались. Осталось ты, Зоя и Катя. Що це таке суд? Я правильно сказал? Без акцента по-украински?
Без акцента.
Як він... Ой, все забыл.
Я думаю, что нужно ему как-то вот быть, ну, таким вот, отличать, где правда, а где неправда, где ложь. Как-то ему нужно вот в этом вот как-то утвердиться больше.
Вот смотрите, что такое суд? Вот Гала уже попала в точку. И в принципе, в самом начале я об этом...
Ну, кто прав, кто не прав.
Нужно это умение принимать решение, мне кажется, суд. Выносить какой-то вердикт. Ну.
Да, между правдой и неправдой, правильно?
Да.
То
да,
есть различать ее как-то, да?
Конечно.
А всегда суд творит правду?
Ну, вообще, Бог вообще говорил, что это правда, но не всегда правду творит.
Ага. Ну хорошо, Зоечка, ты осталась у нас. Скажи свое мнение, потом Катя, и мы двинемся вперед. Мы отправимся в главу номер 18, где у нас будет потрясающая встреча с ангелами, с Богом. Вау, там такое будет сейчас твориться, там сейчас волосы у нас дыбом встанут.
Я вспомнила про Адама и Еву, почему встала, и сейчас Сара и Авраам. Он тоже как бы похож был и пошел на поводу жене, яблоко съел. Но это, конечно, большая история, мы ее проходили. А он тоже послушал жену, вошел к служанке. Ну где же мужество, где же твердость? Он же отец, он же господин.
А ты только что слышала, что Свет Гнездилова говорила?
Ну, слышала.
И ты не согласна с предыдущим оратором?
Вот, как-то не так. Что-то такое, чего мы еще не знаем. Почему он так сделал?
Это у
тебя... В общем, надо послушать женщину и сделать наоборот. Тогда все будет нормально.
Это бы сказал Саша, но его сегодня здесь нет. Я смотрю, Зоя, у тебя уже помазание Вероники передается тебе. Что-то мы не знаем. Будем искать. Катя, твое мнение? И мы пойдем вперед в главу.
Чтобы судить, нужно быть мудрым.
Так.
Мудрость никак.
Ага.
Соломон судил тоже мудро очень. Прости, дайте всего учить.
Хорошо. Смотрите, мы сейчас с вами отправимся в эту главу. А предварительно вот такой момент. Есть такая штука, я прошу чего-то, да, и если мне это положено, да, то суд говорит, так дайте же, а если не положено, так извини и гуляй, Вася. А милость это когда положено или не положено, а все равно дают. Кто-то согласен со мной? Вот по милости дали, помиловали. Так вот этой милости в Аврааме километр. Ему нужно подняться немножко вверх, для того, чтобы иногда таки все-таки, понимаете, все должно стоять на весах. И должна быть и милость, и должен быть и суд, где положено – получи, не положено – не получи. И милость, которая как бы и по милости вот дает. Вот эти вот две вещи, абсолютно, казалось бы, несовместимые, необходимо сейчас вложить в Божье сердце, в сердце Авраама, да так вложить, чтобы он даже не заметил, чтобы он таким стал. Вот хотите или нет, здесь у нас несколько пасторов сидят, а вот нам всем этого как раз и не хватает. С милостью у нас всегда все предостаточно было. Потому, как правило, Бог выбирает пасторов таких людей, которые жертвенные, жертвуют и временем своими, и финансами своими, и домом своим, и все, что есть, отдают, и казалось бы, о, а в чем дело, почему все время по голове получаем? А получаем по голове, потому что у нас не хватает еще одной вещи. Потому что без суда и милости вообще невозможно понимание правды. Потому что если только это милость, то это тоже неправильно. Должен быть еще и суд. Но если в этом суде нету милости, это тоже неправильно. И это тоже несправедливо. Если смотреть божественными глазами. Перед тем, как мы начнем, я сейчас вам скажу такую вещь. Смотрите, что такое Тора? Потому что Тора есть. Тора, которая написана и которую мы с вами читаем, и которую мы понимаем земными глазами, есть Тора, которая написана вышними глазами, вышним пониманием. То есть небесным пониманием. Пониманием взгляда с высоты Божьего взгляда на нашу ситуацию. То если с этой стороны смотреть, то Бог дает нам заповеди, и мы как бы их послушаемся. А если мы смотрим с высоты небес на все эти заповеди, то тогда все споры, они просто тают, как льдинка, которая попадает на сковороду. Вот так раз, зашипело и растаяло, и вообще ничего не осталось. Почему? Потому что понимание небес – это мое естественное состояние, в котором я должен быть. И тогда мне эти заповеди не нужны, потому что это я, это мое естественное состояние. А так как для меня это неестественно, так как для меня это... какая-то ломка в моем характере или еще что-то такое, вводятся заповеди для того, чтобы я их как-то исполнял, чтобы я хоть стремился к этому. А если мы смотрим глазами небес, то в этом смысле мы просто такими должны быть. Вот мы если поднимаемся туда, то мы просто такие. И нам не нужны эти заповеди, нам не нужно напрягаться их исполнять, потому что это наше естественное состояние. Смотрите, 18 глава начинается со слов. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер». Заметили все время одна и та же самая фраза. «Он». «И поклонился до земли, и сказал владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесу немного воды, и омоет ноги ваши, и отдохнете под сим днем, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите так, как вы идете мимо раба вашего». Он сказал, сделай так, как говоришь. Все, прочитали 5 стихов, обратили внимание, а вообще о ком это разговор идет? Кто это такой он? Зоя. Зоя, кто это он? О ком идет разговор? Тут 5 стихов прочитали.
Ну, Авраам и Господь.
А как это ты догадалась, что это Авраам?
Ну, потому что мне тоже походили.
Вот. То есть у тебя логическое мышление на такой высоте находится, смотрите. «И явился ему Господь, кому ему, поди знай, у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя. Он, опять же, без имени, без фамилии, без ничего, возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он опять побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал, владыка, если я обрел благоволение, приду, не проходи мимо, тара-дара-да, и принесу тебе немного воды, а я принесу хлеба и так далее. То есть ни имени, ни фамилии. Вы думаете, что? Шутки, что ли? Тора никогда лишних слов не приводит. И если там нет имени, значит здесь. Вспоминаем, что значит имя. Имя – это цель. 5 стихов прочитали, идет разговор о каком-то серьезном человеке, который встречается с ангелами, ни имени, ни фамилии. Вот мне бы интересно было бы, чтобы Лена сказала, но жалко, вот у нее микрофона нет. Ну хоть напиши, вот что ты думаешь по этому поводу. Катя, ты как думаешь, что это такое? Почему ни имени, ни фамилии? Что это такое вообще?
Не знаю.
Как не знаю? Смотрите, имя – это цель в жизни человека, это его судьба. И когда не упоминается имя, вы помните, как было в концлагерях немецких? Вместо имени всегда стоял номер. Номер 135, номер 467, 1025, без разницы, но просто номер, и все. Нет ни судьбы, нет ни человека, ничего. Ну вот так скажите мне.
Я думаю, Бог еще не вложил в Авраама вот свою цель, свою волю, ту, которую он должен исполнить. Поэтому он как безликий пока еще. Ничего пока в нем нет. Нет в нем вот Божьего предназначения, еще не вошло в него. И он как это, ну, как оно, никто, в общем-то, наверное. Как человек, который не исполняет волю Божию, он, в общем-то, никто на земле.
Не, ну, Галочка, ты уж совсем прям Авраама в никто записала. Я не думаю, что совсем прям никто. Но здесь намек какой-то, понимаете? И вот на что намек, это как раз то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Чего-то не хватает Аврааму для того, чтобы исполнить свое предназначение. И вот этот явный намек, видите, нету имени. Не существует ее. То есть Тора не употребляет имя, означает того, что ну как бы не готов еще. Ну, слово никто уж, ну, я бы это так не горячился. Сильно уж будет. Все-таки Авраам, отец веры, и все, что он уже сделал, это огромный подвиг. Но чего-то вот не хватает. И мы с вами говорили, что не хватает ему. И вот как сейчас Бог все это будет поворачивать. Итак, и явился ему ангел, то есть уже понимаем, что он не готов, у Дубравы Мамре. Мамре – это как бы, если перевести более точно, да, то это слово. На иврите слово «давар», и «тева» слово, и «мамре» тоже слово. И эти слова имеют разные значения, но это слово. То есть он находился в состоянии общения с Творцом. И мы с вами уже перед этим видели, что когда Бог начинал разговаривать с Авраамом, особенно последний раз, помните, когда он ему сказал, «Я Эль-Шадай», или «Бог всемогущий». Эль – это сила Божья, а Шада – это огромная грудь, которой хватит на всех детей, потому что Эль-Шадай – это и мужского, и женского рода, но это вместе просто невозможно, это неразделимо. Мы просто привыкли, что существует мужчина, существует женщина, и когда мы с вами первый раз посмотрели на Адама, то Адам был мужчина и женщина. Для нас это просто как-то немножко странно, да? Но факт остается фактом. У Бога есть огромная грудь, которую Он может накормить все народы земли. И еще это Эль-Шадай можно перевести как вседостаточный. То есть у него нет ни в чем недостатка, если можно сказать, что вот ему как воздух необходим был человек, чтобы создать его. Для этого все вот он сотворил. Так опять же нет. Он абсолютно вседостаточен. То есть нет человека, и он в депрессии. У Бога нету депрессии. Он вседостаточный. Он Эль-Шадай. И вот с этим Эль-Шадаем теперь у него близкие отношения. То первый раз, помните, он на лицо свое падает. У него вот такое происходит с ним. Теперь он начинает привыкать к присутствию Божьему. И он уже сидит, дубрава, понимаете, это какая-то роща такая, среди пустыни. Ну и что такое Мамре? Мамре это Хеврон сегодняшний. Ну где, сколько там, 10-15 километров от Иерусалима. И вот, видимо, там была какая-то небольшая роща, в которой жил Авраам. Ну, у своего друга Кананейца, это ему эта территория принадлежала, как бы был на квартире. А там дальше, как мы знаем, начинается иудейская пустыня. И вот он сидит. У него есть общение с Богом. Но помните, в Писании написано, если ты любишь Бога и не любишь ближнего своего, то ты, брат, лукав. Потому что если ты любишь Бога, которого ты не видишь, и не любишь ближнего, которого видишь, то у тебя что-то неправильно. И вот он сидит и до боли в глазах всматривается вдаль. И вдруг видит. Три человека двигаются по пустыне. Не забыли? Авраам после обрезания. Он только-только сделал брит-мила. То есть физически он еще слаб. Я вообще не знаю, как он это сделал, как он остановил кровь и прочее. Но я считаю, что крови там он потерял предостаточно. То есть он слаб. И по возрасту мы видим, что это прошло. По времени видим, совсем немного времени прошло. То есть тут, может быть, даже и месяца не прошло после обрезания. Он сидит и видит, идут три человека. И он бежит. Бежит к ним навстречу. Вы знаете, что показывает эта история? Показывает его милость к людям, которые находятся в крайней ситуации. Вы понимаете, что такое пустыня? В пустыне человек нуждается в воде. В пустыне человек нуждается, он, ему хочется пить, ему хочется помыться, ему нужен хотя бы это все, что хочет его душа. Это хоть немножечко прохлады, тенечек и воды. И смотрите, как поступает Авраам. Он возвел очи свои, то есть посмотрел. Вот три мужика идут, стоят и двигаются навстречу ему. Он их увидел, побежал им навстречу от входа в шатер и поклонился до земли. Скажите мне, пожалуйста, кто кому должен поклониться? Кому это нужнее? Те, которые находятся в пустыне, или те, тот, у кого все есть? Он великий князь Божий. Богатейший человек Востока. И три каких-то странных человека. Многие говорят, что он знал, что это были ангелы, он знал, что это был Бог. Ничего подобного. Если бы он это знал, и все то, что он сделал, это не вкладывалось бы ему ни в какую ни заслугу. Но здесь хочется, Тора хочет показать его характер. Как он относится к людям, которые находятся в нужде. Я даже читал Мидраш, в котором говорится, что Авраам постоянно этим занимался. Он приглашал людей в дом, путников, мыл им ноги, кормил их, поил. И перед тем, как садиться за стол, он говорил, что вот в нашем доме, вот извините меня, но есть вот такая традиция, мы молимся единому Творцу неба и земли. И когда он молился, люди, естественно, из уважения хозяину молчали. Но в момент молитвы что-то происходит даже с тем человеком, который просто слышит эту молитву. Потому что это естественное состояние человека. И там внутри что-то начинает колыхаться. Вера начинает просыпаться даже просто, когда человек слышит молитву. И Авраам часто это делал. И естественно заходил разговор. И Авраам пытался как можно больше являть света этим людям. Помните, а вы будете как звезды на небесах. То есть, когда вы будете как звезды, вы будете светить и показывать путь путникам, которые находятся в пустыне, которые заблудились. И сказал владыка, то есть в оригинале написано Адони. Адони, владыка, господин. Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Вы посмотрите, как он разговаривает. Помните, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть он практически их уговаривает, чтобы они зашли к нему, чтобы он мог исполнить их желание, желание сердца. У них там все во рту пересохло от этой жары. Им помыться, поесть, посидеть в тени. Это предел желаний у любого путника на большой пустыне. И если кто-то еще не ходил по пустыне, можете попробовать. Вы сразу забудете про все. У вас перед глазами всегда будет стоять оазис. Нам нужен оазис. И вот из этого оазиса выходит человек, обычно-то как, опа, и войска сразу говорят, вам, ребят, кого? Так проходите мимо. Ах, не пройдете мимо, тогда вот встретитесь ножом, извините, без спросу в дом мы не пускаем. Ах, у вас есть рекомендательное письмо, от кого? Хорошо, ну тогда заходите в гости. Как было у нас в Советском Союзе, помните? Вы от кого? От Ивана Петровича, конечно, заходите. Вы от кого? Да не от кого, по нужде, посидите, пожалуйста, приемный. У Авраама все по-другому. В нем столько милости. Не пройди мимо раба твоего. Не секретарша у входа встречает. И ты по полдня там сидишь, ждешь приема. Еще неизвестно, напоят ли, накормят ли, дадут ли суду или прочее. А сам бежит навстречу. И принесу немного воды, ноги вам помою. И отдохнете вот под этим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, а ну-ка давай, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлеба. Знаете, что такое 3 саты? 3 саты это 40 литров. Ну, наверное, где-то 70 килограмм хлеба. 3 человека. Аппетитик какой, ребят. То есть Авраам, если накрывает стол, так накрывает стол. И побежал Авраам к стаду, взял теленка нежного, хорошего, дал отруку, и тот поспешил приготовить его. Взял масло, молока и теленка, и приготовленное, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. То есть, вы посмотрите, теленок, масло, молоко, хлеба 70 килограмм, полное изобилие. Это вообще нормальный человек столько съесть не может. Они сидят и смотрят на все это дело. Они начинают есть, а он стоит перед ними. Мало ли, может быть, соль нужна или перец. Может быть, салфетку нужно подать. А может быть, черные корочки. А может быть, еще чего-то. Кто его знает? Он стоит как слуга. Я хочу показать вам характер Авраама. Мы с вами перед этим немножко поразмышляли, чего ему не хватало. Я вам скажу, человек гостеприимства потрясающего. Поэтому до сих пор на Востоке любое проявление гостеприимства называется гостеприимство Авраама. Просто, когда говорят Авраам, уже всем понятно, что разговор идет о гостеприимстве. О человеке, который щедрый. Не потому, что он такой богатый, а потому что он богатый внутри, он щедрый внутри, он милостливый внутри. Ему все равно, кто проходит. И сказала ему, девятый стих, и сказали ему, а, кстати, где Сара, жена твоя? Он отвечал, да здесь вот в шатре, ну где-то 100 метров в сторонке, сзади. И сказал один из них, а я опять буду у тебя в это время, и будет сын у Сары. Что? Бог перед этим ему говорил, что на следующий год у тебя будет сын жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. То можете себе представить, что это такое. Сара где-то 100 метров в стороне, а то и больше. И она каким-то образом слышит, что говорит этот человек. Человек говорит с помазанием, человек говорит правду. И Авраам верит ему. Но Сара, которая почему-то слышит на таком расстоянии, что он говорит, Мидраши говорят о том, что она обладала духовным ухом, духовным слышанием. Помните, в самом начале мы с вами говорили, что есть Тора земная и Тора небесная. Тора небесная – это когда мы слышим духовными ушами. Не ушами земными нашими, нашего опыта, а часто на 90% все то, что мы здесь читаем, мы как раз и видим нашими земными глазами. Да, Тора, но земными глазами. А хорошо бы видеть небесными глазами. То есть, это так, потому что это естественное состояние мое. Я такой должен быть, я должен к этому стремиться. Я увидел это и понимаю, это моя цель, я рвусь изо всех сил. А не часами и годами рассуждаю. А как это могло быть? А как это сказано? А еще надо подумать, к тому ли это или не к тому ли это. Суть заключается в том, что кругом нужны духовные глаза. И у Сары эти глаза есть. И уши тоже. И она видит и слышит духовными глазами. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Теперь уже мы не понимаем, чем она слушала. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. И обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Понимаем, о чем идет разговор. То есть месячные циклы, нормальные, которые у любой женщины есть, они уже прекратились. И мужик-то, Авраам, был в годах преклонных. Сара внутри рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Какой господин? Кто господин? Кого она имеет в виду? Кто стар? Бог стар. Бог старым не бывает. И сказал Господь Аврааму, стоп. Отчего это рассмеялась Сара, сказал. Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Как это я могу состариться, говорит Господь. Есть и что трудное для меня. В назначенный срок будет у тебя в следующем году и у Сары сын. И вот тут смотрите. Сара же не призналась, а сказала, не-не-не, я не смеялась. Ибо она испугалась, но он сказал ей, нет, ты рассмеялась. Встали тем уже оттуда и отправились к Содому. Вопрос. Сара соврала? Или мы что-то не понимаем? Света, ты у нас справа налево, так что ты попала под удар.
Но, может быть, устыдилась того, что она подумала внутри себя?
Не-не.
Поэтому не согласилась.
То есть это оправдание, она постыдилась, поэтому соврала, да?
Но, да, поэтому как бы сказала, я не думала так.
Смотрите, я только что сейчас постарался вам сказать. Она увидела духовными глазами, что сказал этот человек. Мы сейчас смотрим земными глазами. У тебя будет сын, а она, ага, земными глазами. Ну понятно, Бог-то всемогущий, может и дать сына. Но что же увидела Сара в этот момент? Своими духовными глазами. Где, откуда появляется ребенок? Он появляется из сердца Бога. Оттуда приходит он к женщине. Ведь если Бог не даст, то кто даст? Тут и идет момент вот этот, то что я состарился, как я могу состариться? Есть у меня для вас утешение, есть у меня для вас Ицхак. И Сара в своем духовном видении что-то видит. Давайте не буду уже вас мучить, а вот давайте кто хочет.
Я скажу?
Да, пожалуйста, вот я это имел в виду.
А я думаю, что она внутри, независимо от испытала какую-то огромную радость. И это независимо от нее произошло. Ну, произвольно, она просто рассмеялась от этой радости, потому что ощутила внутри себя. Это вырвалось из нее, это как ее, и выразилось в виде смеха. Это был такой смех, она не смеялась над словами этих ангелов, а смех. Другое значение было как бы.
Гала, так плохо было слышно, я не понял твои мысли. Я только понял, что смех был, то есть
она не смеялась над ангелами, она рассмеялась сама по себе, вот в нее внутри произошла вот эта радость. И это выразилось в виде смеха, потому что она почувствовала эту радость. Это была внутренняя радость от услышанной вести, а не от того, что она уничтожила вот эту, подвергла сомнению. Это не такая была, это не такой был смех. Вот, слышали вы сейчас?
Да, да. Ну, и еще у кого-то есть какое-то мнение? Смотрите, это очень важный момент.
Пришло зачатие от Бога, да? Вы так вот как-то хотели сказать, да? Вот через слово Бога пришло мне зачатие. И так же это смех, по-моему, или что-то с этим связано?
Ицхак — это смех.
Ну, и вот я думаю, что это произошло вот по слову, вот как зачатие произошло уже внутри.
Даже извините, цхок — это смех, а Ицхак — и засмеялся, переводится.
Ну, я думаю, что вот от Бога, вот как Мария сказала, начнешь и родишь, да? Вот Бог ей сказал, и она это приняла внутрь. Она, ну, зачала, так скажем, этот самый, что может, подумала, ну, наконец-то, уже посмотрит. Ну, в смысле в том, что поняли, да, что вот от Бога произошло это вот в ней зачатие, этот смех в ней родился. Не смех родился, а Исаак родился. Ну, может, я не могу объяснить, ну, вот как-то так.
Да все правильно, слышите? Я что хочу сказать? Я понимаю, что основные гены приходят от отца. Но тем не менее, если бы Сара соврала, невозможно было бы родиться Ицхаку. Ицхак должен был родиться у совершенных праведников. Чисто генетически он должен был быть праведником. Понимаете? Ведь идет генерация. И поэтому здесь стоит вот этот вот момент. Правильно Девора сказала. Смотрите, мы смотрим земными глазами, и мы смотрим небесными глазами. Если научились духовными глазами смотреть, то мы можем понять, что же происходит в чреве женщины в тот момент зачатия. Ведь от Бога исходит его частичка и входит в женское чрево. Появляется ребенок. Он появляется такой, какой он есть, а не такой, какой он будет потом. И наша задача – это вернуться к себе, стать таким, каким я есть, каким я пришел от Бога, для того, чтобы реализовать здесь свое предназначение, призвание, избрание. Ицхак на иврите действительно смех. Ицхак засмеялся внутри нее, который пришел от Бога. А она этого еще не видела. Поэтому она и не соврала. Смотрите еще раз. Сара же не призналась. Она и признаться не могла, потому что она этого не знала. Сказала, я не смеялась. Слышите, она не видела этого смеха. Он внутри ее был, а она его не видела, ибо она испугалась. Потому что когда страх приходит, мы не видим то, что приходит с небес. Поэтому страх – страшный враг. Паника – страшный враг. Как только приходят какие-то проблемы в нашу жизнь, перекрывается все, мы ничего не видим. Мы не видим, что пришло с небес. Но на самом деле, в тот момент, когда в самое трудное время, когда, казалось, думаешь, уже все, конец, вот тут как раз, и начинается великое. Ведь смотрите, Авраам находится на горе. И каждый раз, когда мы поднимаемся на гору, ведь гора, а что это такое гора это? Ведь гора, там, где в свое время потом будут происходить великие вещи. Авраам находится на самом центре, наверху горы. И когда мы поднимаемся на эту гору, где течет вечная Божья любовь, мы встречаемся с Божьей любовью. Это время, когда Божья сила может течь через нас. Есть время, когда ты в проблемах, в каких-то тяжелых ситуациях, и это как бы тоже определенная стадия, на которой ты находишься, но в это время Бог формирует тебя, как бы подготавливает к тому, чтобы подняться. Ты карабкаешься изо всех сил на эту гору, и ты уже и пальцы в кровь, и еле-еле уже поднимаешься, и слезы капают, и ты посмотришь вниз, и там страшная пропасть. Поднимаешь глаза, чтобы голова не закружилась, и продолжаешь карабкаться вниз. Ты уже не чувствуешь боли в руках, потому что они уже все изодраны. Но, наконец, ты добираешься до самого края. И как только ты перестал чувствовать боль, как только ты решился поднять голову и теперь смотреть наверх, и не смотреть вниз в эту пропасть, все, это твоя победа. Ты победил, теперь ты продолжаешь этот путь на вершину. И когда ты поднимаешься на эту вершину, то тогда Бог уже течет через тебя. А когда ты поднимаешься на эту вершину, ощущение, что нет никого. Ты один. На самом деле ты не один. Он поддерживает, помогает тебе. Но все, этот подъем должен сделать ты. Но когда ты поднимаешься туда, уже самое красное время, когда Бог течет через тебя, когда ты молишься, происходит исцеление, когда ты возлагаешь руки, люди падают, когда от одного твоего слова люди сразу понимают, о чем идет разговор. Бог начинает течь через тебя. Сила Божья начинает, всемогущий Бог начинает течь через тебя. Наконец-то ты стал тем сосудом, чистым, непорочным, то есть цельным, как мы заговорили, томим, через которого теперь течет Бог. Сара сказала: нет, нет, я не испугалась. А он сказал: нет, ты рассмеялась, потому что Ицхак теперь часть тебя. Встали те мужи, откуда отправились к Содому. Авраам пошел с ними проводить их. Содом – это внизу, туда, к Мертвому морю. От Иерусалима к Мертвому морю начинают отправляться эти двое товарищей, а один остался. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, смотрите, через одного из этих ангелов разговаривает теперь самый Бог. То есть те двое, мы должны как бы взять урок из всей этой истории. Если приходят ангелы, то у ангела, он не просто так приходит. Он приходит, у него есть четкое поручение. И он не будет делать ничего другого, кроме того, что ему поручили. И так пришли три ангела. Один ангел должен был сообщить Саре о рождении Ицхака. Второй ангел должен был пойти в Содом и Гоморру для того, чтобы наказать зло, которое там поднялось. А зло было настолько сильным, что смотреть уже было невозможно. Дальше будет видно, как Господь скажет: сейчас спущусь и посмотрю. А чего Богу спускаться? Что ему смотреть? Он и так все знает. Это больше для Авраама уже фраза будет. Но это чуть немножко вперед. И третий, который будет разговаривать с Авраамом. И сказал Господь: через этого ангела утолю ли я от Авраама, что хочу сделать? Помните, даже в псалмах есть место. Утолит ли Господь что-нибудь от пророка своего? Нет. Все сообщается через пророка. Почему? Потому что пророк еще может как-то предупредить. Как-то можно остановить это зло. Что-то еще можно сделать. Всегда есть время. И Бог дает это время. От Авраама точно произойдет. Народ великий и сильный. И благословятся в нем все народы земли. Смотрите, что он ему говорит. Это тот третий. Те двое ушли в Содом. Этот третий, через которого говорит Бог. От Авраама точно, то есть все, вопрос решенный теперь. точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем, в этом народе, все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя. Вот, смотрите, это наша задача. Творя правду и суд. Вау! И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Правду и суд. Правда – это правда. То есть в оригинале там стоит цдака и мишпат. Цдака – это милость. И мы уже с вами говорили, ну в Аврааме столько этой милости, мы уже видим ее. А нужен еще суд. Он должен судить. Милость и суд. Милость и суд. Потому что это и есть характер Бога. Когда нам говорят, что на облаках сидит добрый дедушка, которого зовут Бог, который нас любит и гладит по головке, не совсем так. В нем есть еще суд. В нем есть милость. Он милостливый. Гнады, как немцы говорят. Так любят они это слово. Гнады, гнады, гнады. И вообще никогда не слышу слово суд. А он есть суд. В нем это есть. И Аврааму этого не хватает. Смотрите, как он сейчас его будет вести на этот суд. Смотрите, как Авраам сейчас сам, не зная того, будет судить сейчас Содом и Гоморру. Я вообще потрясен от Бога. Как он деликатно все это делает. Он подводит человека логически к тому моменту, что ни вправо, ни влево теперь уже никак. Вот только так. И ты хочешь, не хочешь, и становишься судьей. 20 стих. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». Просто синодальный перевод. Если мы посмотрим в оригинале, там такие слова стоят, которые просто сокрушают. То есть там уже смотреть не на что. Там нет никаких шансов для того, чтобы помочь этим людям. Сойду и посмотрю, точно они поступают так. Смотрите, он перед этим говорит. Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он и весьма. То есть там такой грех тяжелый. И Бог видит это с небес, и он говорит, сойду и посмотрю. Зачем? Чего сходить, чего смотреть? Но обратите внимание, когда Господь сходит, помните, когда Вавилонская башня? Господь сходит, сошел и смешал языки. Он сходит всегда как суд. А когда он поднимается наверх, это милость. То есть его приближение, многие говорят, Господь, я хочу приблизиться к тебе. Его приближение всегда будет суд. Мы молимся, Господь, я хочу быть ближе к тебе. Его приближение будет всегда суд. И он иногда не приближается, потому что ты еще не готов к этому суду. Потому что ты еще не готов, чтобы пройти еще одно испытание. Но как только ты поднялся, и он знает это, поэтому больше, чем есть, он тебе испытать не даст. Господь, прояви славу свою. Мы хоть понимаем, что мы говорим, когда мы говорим, Господь, прояви славу свою. Слава – это кавод на иврите. А кавод – это тяжесть в переводе означает. Человек славу Господню понести не может, она его раздавит в одну секунду. Поэтому все звезды, которые страдают депрессией, невозможно человеку нести эту славу. Поэтому мы можем только течь внутри ее. Поэтому, когда мы делаем прославление и искренне славим Бога, мы течем внутри этой славы. И это великое благо, это великое наслаждение. Это такое томление духа, когда ты просто летишь как птица. Тебе хорошо, тебе здорово. Ты оторвался от всех этих проблем, которые свалились на твою голову, которые временные. И ты паришь в присутствии Бога, а в это время Бог решает твои проблемы. Бог сходит вниз для того, чтобы творить суд. И вот он сошел вниз для того, чтобы творить суд. Но ему зачем-то нужен Авраам. Слышите? Ему нужен Авраам для того, чтобы судить Содом и Гоморру. Он хочет научить Авраама быть таким, как он. Он не хочет сам этого делать. Он хочет, чтобы Авраам судил. И вы сейчас увидите, как это будет происходить. Сойду и посмотрю, точно ли поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. То есть ты узнаешь. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Они ушли, а он все стоит. И подошел Авраам и сказал, смотрите, ты погубишь праведного с нечестивым? Авраам включает хесед, милость свою. Может быть, в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праздников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть такое от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Смотрите момент. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие. А кто об этом сказал? 24 стих. Может быть, в этом городе 50 праведников? Господь говорит, согласен. Он ему говорит, да не может быть, как ты можешь? Хотя бы 50 давай. Как скажешь, Авраам, судишь сегодня ты. 50 так 50. Я с тобой согласен. Авраам сказал в ответ, вот я решился поговорить, владыка, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю. Если найду там 45, все будет, как ты скажешь, Авраам. 29 стих. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40? Смотрите, Бог не спорит. Он сказал, не сделаю того и ради 40. Как скажешь, Авраам. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется 30. Как скажешь, Авраам. 30 так 30. Смотрите, идет суд. 50, 45, теперь 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20? 20 так 20. Не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10? Он сказал, не истреблю ради 10. Смотрите, то Авраам не знает, что творится в этом Содоме. То Авраам не знает, что там нет никаких праведников, кроме одного Лота. То есть Лот, когда он находится в Содоме, он праведник по сравнению с ними и со всеми. Но сколько там у него детей, семья, может быть, 50 все равно не наберется, и 45 не наберется, и 30 не наберется. То есть он говорит цифры, как прокурор. Вот если 30, Господь говорит, окей, помилуй. Идет суд. Знаете, есть мидраши, в которых говорят, что Давид умел судить. И по милости, и как бы и цдака, и мишпат у него был. Как он делал? Он встречал человека и спрашивал у него, что привело тебя на суд. Он ему рассказывал. И потом Давид он просто-напросто платил за него его долги. И когда тот приходил на суд, то он его оправдывал, потому что тот долги уже уплатил. То есть получался и суд, но перед этим была милость. А зачем тогда нужен, ну, зачем тогда вообще нужен был этот спектакль устраивать? Приглашать человека на суд, когда ты сам уже за него все заплатил. Как бы все давно известно. И сам же и судишь. Потому что Давид понимал, что это характер Бога. Должен быть суд. И должен быть, и должна быть милость. Если не будет суда, то тогда этот мир просто-напросто как бескостный станет такой. Вы знаете, человек, у которого нет костей, он как водала такой. Вы сейчас говорили перед самым началом, Аврааму не хватает твердости. Хватает ему твердости. Суд делает его твердым. И смотрите, Авраам ставит печать перед приговором Содома и Гоморры. 10. То есть, если есть меньше 10 праведников в городе, то тогда весь этот город будет влиять на этих 9. Если есть 10 праведников, то 10 праведников будут влиять на этот город. Будет распространяться праведность, будет распространяться правда. Если их меньше, то тогда зло будет влиять на них. Они не смогут устоять. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. А дальше мы с вами увидим, что Авраам увидит, по-моему, в 27 стихе. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа. Посмотрел к Содому и Гоморре на все пространство окрестности, увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, как Бог истребил город окрестностей, вспомнил Бог об Аврааме. Обратили внимание? Авраам встал рано утром. Вы помните, что Бог навел сон на Адама и произвел Хаву. А где написано было, что Адам проснулся? Кто-то читал такое? Вы поняли, что произошло? Это сон. Это снова видение, в котором Авраам, помните, Бог говорит через сны и утверждает нас. Авраам как бы вышел из этой реальности и встал вот в этом состоянии и внес этот приговор для Содома и Гоморры. А утром, когда проснулся, смотрит, думал, что сон, оказывается, вал. Вот, дым идет от Содома и Гоморры. Праведность и суд. Милость и правда. Они находятся так рядом. Это то, что нам необходимо. Это то, что необходимо нам усвоить, этот потрясающий урок с Авраамом. Мы не сможем служить Богу, если мы не поймем эти две вещи. Они идут рядышком. Точно так же, как святость и праведность. Точно так же праведность и суд. И не совсем праведность даже, а милость, потому что там цдака написано. Принесение милости Господней. Авину, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Божий, спасибо Тебе за милость Твою, спасибо Тебе за суд Твой, спасибо Тебе, что когда Ты спускаешься, мы уже готовы к встрече с Тобой. Спасибо Тебе, что в каждом городе есть мессианские общины. Спасибо Тебе, что в каждом городе есть 10 праведников. Спасибо Тебе, что милость Твоя сходит с небес. Спасибо Тебе, что сегодняшняя земля может выстоять. Я прошу Тебя, умножь праведников на земле. Умножь, Боже, используй нас, как свет, как язык, как руки, как ноги твои, Боже, чтобы была возможность умножить праведников. За все тебе честь и слава, чтобы наши дети, наши внуки могли жить на этой земле, гордо подняв голову и сказать: мы знаем, что такое милость, мы знаем, что такое суд, мы знаем, что такое Бог, мы знаем, что такое Тора, причем Тора, которая сходит с небес. Во имя Иешуа Мессии собирались, думали, размышляли, молились. Спасибо тебе, Господь, за это чудесное время. И все сказали дружно: халилуя, амэн.
Амэн.